Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Темой сегодняшнего даже не обсуждения, а скорее исследования, станет новый школьный предмет, воплощенный в 6 разных модулях. Светских – основы мировых религиозных культур и основы светской этики, и религиозных – основы православной, исламской, буддийской и иудейской культур. Поручение о введении новых предметов в августе прошлого года подписал Дмитрий Медведев, и в последней четверти этого учебного года, как было объявлено ранее, в 19 субъектах Российской Федерации должен начаться эксперимент. Возможности возвращения в российскую школу религиозного образования в сегодняшней программе мы будем изучать с экспертами, принимавшими участие в написании новых учебников. С заведующим кафедрой этики философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Вадимом Перовым, директором Центра изучения религии Российского гуманитарного университета Николаем Шабуровым, а также с председателем Конгресса еврейских организаций и объединений Зиновием Коганом, заместителем руководителя администрации Центрального духовного управления мусульман России Артуром Сулеймановым, буддийским монахом Феликсом Шведовским, директором Московской школы Евгением Ямбургом и московскими школьниками. Кроме того, в программе прозвучат фрагменты из выступлений митрополита Волоколамского Илариона и директора Института государственно-конфессиональных отношений и права Игоря Понкина. Их можно будет услышать сразу после региональных новостей образования, которые, как всегда, для классного часа подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру.
Лучших школьников Ставрополья за успехи в учебе и активной жизни поощрят материально. В рамках конкурса «Достояние» самые одаренные ребята получат по 5000 рублей. Претендентов на премию определяют учителя, а организаторы выберут самого достойного. Кандидат должен хорошо учиться и заниматься спортом. В школах Татарстана запланировано внедрение новой системы изучения татарского языка. В рамках новой системы решено перевести классику советской и российской мультипликации на татарский язык. В дальнейшем эти мультфильмы будут использоваться на уроках татарского языка в начальной школе. Мэр Москвы Юрий Лужков утвердил концепцию допризывной подготовки молодежи. Согласно концепции, юноши, учащиеся в 10 классах школ и колледжей, обязаны будут выезжать на 5-дневные сборы в воинские части для прохождения военной подготовки. Также планируется увеличить с 70 до 80 число уроков по предмету основы военной службы и оборудовать в каждой школе тир, а в загородных зонах отдыха школьников – военно-спортивные лагеря. Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра, принял предложение Санкт-Петербургского государственного университета возглавить факультет искусств. Стоит отметить, что должность декана в СПбГУ выборная, но на этот пост претендует только один кандидат – Валерий Гергиев.
Это были региональные новости образования. Мы возвращаемся к столичным событиям. На этой неделе Русская Православная Церковь совместно с немецким фондом имени Конрада Аденауэра провела масштабную конференцию «Преподавание религии в государственной школе. Актуальные дискуссии в России и Германии». Главное направление дискуссии обозначил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион.
В современном мире набирают обороты глобализационные процессы. Происходит сближение народов и развитие активного сотрудничества между ними. В то же время интенсифицируются потоки миграции, вызывающие смешение культур. Такие процессы особенно характерны для европейских стран. Перед их коренным населением все чаще встает вопрос о сохранении собственной идентичности. Хотелось бы напомнить, что национальное самосознание определяется культурой конкретного народа и прежде всего ценностными установками той религии, которую он исповедует. Отказ от своих традиций, выведение их за периферию общественного бытия глубоко подрывает жизненные силы нации. Поэтому укрепление укрепление основ государственности должно неизменно сопровождаться полноценным свидетельством подрастающему поколению о религиозной традиции. Отрадно, что и в нашей стране после долгого перерыва религиозное образование возвращается в школьную систему. Уверен, что это начинание будет приносить добрые плоды, послужит упрочению нравственных основ российского общества, развитию межнационального и межрелигиозного диалога и соработничества и, несомненно, укрепит устои государства.
Забота о государстве, похоже, одно из наиболее веских обоснований присутствия религии в российской школе. Игорь Понкин, директор Института государственно-конфессиональных отношений и права, в пользу религиозного образования представил не менее светский аргумент.
Первый протокол Конвенции о защите прав человека и основных свобод устанавливает право родителей обеспечивать детям образование и обучение в соответствии с собственными религиозными и философскими убеждениями. Но мы должны понимать, что это право, это не просто абстрактное в рамках своей семьи, где, дорогие друзья, закройтесь там и делайте, что хотите. Нет, извините, школа в любом государстве – это государственно-общественный институт, функционирующий на деньги налогоплательщиков. И более того, школа является единственным эффективным средством воспроизводства культуры народа. И школа вторична по отношению к обществу. Общество диктует свои приоритеты, формирует свои социальные образовательные запросы, и чиновники обязаны реагировать. Школа – это не поле для эксперимента на детях. Школа – это то, посредством чего реализуются социально значимые акценты, запросы, там, потребности и так далее. Сейчас не будем ставить точку, мы не знаем, во что выльется этот эксперимент. Но сегодня тенденция того, что этот эксперимент выродится именно в навязывании вульгарно-секуляристского религиоведения, очень сильна. Нам говорят, что якобы глубинным, там, существенным потенциалом нравственного воспитания детей является накачивание их информации буквально у массы религий, включая культы Океании, Африки и так далее. Но совершенно очевидно, что никаких здравых и внятных аргументов в поддержку такой позиции нет. К сожалению, тенденция такая в России сегодня есть. И учебное пособие господина Чубарьяна на основе религии мира, массово внедряемое в российские школы на протяжении нескольких лет, содержит прямую пропаганду секты саентологов, секты последователей Рерихов и Блаватской, секты целого ряда неоиндуистских сект, в частности, трансцендентальной медитации. Это является, конечно же, грубейшим посягательством на свободу совести детей и на целый комплекс прав их родителей.
Об упомянутом учебнике под редакцией академика Александра Чубарьяна, равно как и о других, мы поговорим немного позже. А пока я хотела бы подытожить содержание той части конференции, на которой присутствовала. Религия – это неотъемлемая идеологическая составляющая государства, говорили как представители РПЦ, так и эксперты из фонда имени Конрада Аденауэра. И те, и другие охотно ссылались на европейский опыт, в том числе немецкий. Поэтому я позвонила Николаю Митрухину, научному сотруднику Центра изучения Восточной Европы Бременского университета, и спросила, подходит ли этот опыт для российского эксперимента.
На мой взгляд, служить немецкий опыт России в этой сфере не может, потому что в Германии существует совершенно другая модель отношения к государству и церкви. То есть между двумя основными церквями Германии, католической и евангелической, немецким правительством существуют долговременные взаимоотношения. Кроме того, в германской политике существует в данный момент правящая партия, которая называется христианско-демократическим. И в Германии не прерывалась традиция положительного взаимодействия между крупными конфессиональными образованиями и государством, политическими партиями, общественными организациями. За время советской власти такое сотрудничество было прервано, и, соответственно, от преподавания религии в школы и основ вероучения в школах, в общем, отвыкли. Поэтому то, что сейчас делает Русская Православная Церковь, является вторжением, скажем так, учебного и идеологического компонента в школьную среду. Естественно, подобное вторжение вызывает сопротивление, хотя попытки такой интервенции на школьную территорию церковь предпринимает уже почти 20 лет. Никакого привыкания к этому не произошло. Группа поддержки церковных инициатив в школьной среде исключительно мала, более того, является маргинальной по своему статусу. В России семинарии хотят получить государственную аккредитацию и за государственный счет готовить этих преподавателей теологии. То есть сначала государству надо пробить эту идею о том, что подобное преподавание нужно,
потом от государства получить средства на подготовку этих преподавателей. В общем, все будет делаться за счет налогоплательщика, который в основной своей массе ничего подобного не хочет. А потом под это дело они хотят получить для себя государственный заказ на подготовку преподавателей основ православной культуры, которого у государства сейчас нету. Когда они получат этот заказ, то они получат и государственное финансирование на это дело. И за счет этого они хотят провести общую модернизацию образовательного процесса в рамках Русской Православной Церкви. Они хотят за государственный счет подготовить армию, потому что, чтобы преподавать в каждом школе, эти часы нужно один, а то и два, а то и три педагога. То есть они за государственный счет хотят профинансировать подготовку армии своих сторонников, не просто сторонников, а тех, кто будет получать за свою идеологическую деятельность еще дополнительные средства.
Рассказывает Николай Митрухин.
Патриарху Кириллу удалось через Светлану Медведеву нажать на самого Медведева. Дмитрию Медведеву на религию более-менее все равно. Путин сам лично, по-видимому, имеет некоторые религиозные чувства, но совершенно не был сторонником реальной серьезной поддержки Московской патриархии. А вот через Светлану Медведеву, которую Кирилл молился в Кремле и объяснял ей там подвиг княгини Ефросинии, которая сумела своего мужа, великого князя, уговорить поддерживать православие, стоило помолиться буквально через два дня. Созывается это внезапное совещание министром обороны и министром образования, то Медведев требует немедленного введения института военных священников и ускоренного написания учебника для ОПК и введения этого ОПК буквально за месяц. Это такое как бы личная забава первой леди, не более того. Вот. Но я думаю, что все это так же рассосется, как рассосывались многие другие церковные инициативы. Реально, так сказать, в этих сферах основной состав заинтересованных лиц, а именно педагогов, родителей, учеников, никакого введения основ православной культуры не хочет. Родители, главное, например, на факультатив православный, своих детей отдавать не хотят, потому что они считают, если у их ребенка есть немного лишнего времени, пусть он лучше информатики получится, или там английскому языку, или там началом юриспруденции, нежели абсолютно бессмысленные и радикально как бы вторгающиеся в привычный семейный быт сведения получат в школе. Зачем им надо?
Это было мнение научного сотрудника Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николая Митрухина. Что думают по поводу введения новых предметов директор Московского центра образования номер 109 Евгений Ямбург и сами школьники, вы услышите после главных новостей образования.
В рамках федеральной программы «Тамбовский лицей номер 14» стал обладателем уникальной нанотехнологической лаборатории стоимостью более 3 миллионов рублей. Приобретение нанотехнологической лаборатории позволит ученикам углубить свои знания в изучаемых дисциплинах – физике, химии, биологии и интегрировать их с информатикой и программированием. Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий выступил с предложением создать независимые центры для сдачи единого госэкзамена. По словам ректора МГУ, в России необходимо создать сеть таких центров. «Возможность сдачи ЕГЭ должна быть не только в год выпуска, но и в другой год», – заявил Виктор Садовничий. В цивилизованных странах такая система работает и позволяет школьникам не быть привязанными к своим учебным учреждениям. В рамках экспериментального предмета «Основы религиозных культур и светской этики» большинство школьников и родителей выбрали предмет «Основы светской этики». Министр науки и образования России Андрей Фурсенко считает, что новый курс «Основы религиозной культуры и светской этики» могли бы с успехом преподавать не только учителя гуманитарии, но и преподаватели естественных наук. Министр особо подчеркнул, что новый школьный курс – это чисто светская дисциплина, но преподавать ее в современных условиях необходимо, так как новый предмет призван воспитать уважение к своим соседям, научить понимать других людей. Руководство оргкомитета «Сочи-2014» представило план создания Олимпийского университета. Цель создания нового учебного заведения – подготовка высококвалифицированных кадров для организации Олимпиад и других международных спортивных соревнований. Официальное открытие университета запланировано на 25 февраля 2013 года. Попечительский совет университета возглавит премьер-министр России Владимир Путин.
Это были главные события в сфере образования за прошедшую неделю. В классном часе «Свободы» продолжаем изучать введение религиозного компонента в российскую школу. У микрофона Тамара Лиленкова. И практическую сторону вопроса мы обсуждаем с директором Центра образования номер 109 Евгением Ямбургом.
Я понимаю стремление людей обратиться к святыне. 20 век, к сожалению, показал кризис автономной, безрелигиозной морали. Потому что если шкала ценностей не держится на святынях, она рушится просто. Вот нарушается то, что Мандельштам называл ценностью незыблемая скала. И в этом смысле понятно стремление людей обратиться к истокам, к святыням, и здесь никаких возражений нет. А вот дальше начинаются очень серьезные вопросы, потому что это требует огромной деликатности. Понимание того, что мы живем в многонациональной и поликонфессиональной стране, где одно неосторожное движение может порождать обратные процессы, то есть не нравственное возрождение, скажем так, а наоборот возбуждать ненависть и агрессию. Очень опасно. Второе, то, что вызывает сомнения, то, что этот курс вводится в 4-5 классе. Там, где, собственно говоря, речь идет о, скажем, окончании младшего детства, начало подросткового периода, где очень сложно касаться многих деликатных вопросов. Ну, например, я привожу конкретный пример. Вот не так давно ко мне девочку попросили дать взять в школу, 5 класс. И, собственно говоря, в той школе, где она до этого училась, в экспериментальном порядке вот этот курс был введен. Родители попросили меня поговорить с этой девочкой, они не в восторге от этого курса. Говорят, что же здесь плохого такого? Ну, тонкая православная культура, замечательная, традиции страны. Говорит, с девочкой поговорить. Ну, я начинаю разговаривать с девочкой, пятиклассницей. Она говорит, какое счастье, что вот мы православные, говорит, замечательно, никто с этим не спорит. И тут она добавляет, как я ненавижу католиков. Я говорю, слушай, а что ж такое, почему вот, собственно говоря, и католики вызывают такие у тебя отношения? Говорит, ну как же, говорит девочка, они же молятся Примадонне. Я говорю, девочка, Примадонна – это Алла Борисовна Пугачева. А они молятся Мадонне. А мы, люди, живущие в России православно, Матери Божией – это один и тот же человек. Конечно, есть теологические и, скажем так, богословские очень серьезные тонкости. Но я же не буду с ребенком 5 класса обсуждать эти проблемы. То есть еще ничего не началось, еще, как говорится, впереди целая жизнь, а уже есть вот такое отношение. По-моему, это довольно опасно. Значит, кто-то ведь объяснил этому ребенку эти вещи. А мы живем и среди православных, среди католиков, среди буддистов и мусульман. Это вот еще один такой момент. То есть не рано ли в 4-5 классе вводить такие курсы? Теперь я знаю, что вот по той информации, которая была в печати, там, скажем, в Башкирии, там школы решали, там, где-то я боюсь сейчас первая цифра, но где-то там 40% решило, что они будут изучать православие в школах, сколько-то ислам, 20 или 24%, вот такую светскую этику и так далее. Дальше у меня, как у директора, возникает вопрос, а кто это может решать? Если это решил родительский комитет, что там будет изучать в этой школе этот предмет ислам, то куда мне девать православных детей? Или наоборот? Да? Дальше. Если есть свобода выбора, и тогда в школу одновременно заходит и православный священник, и мулла, и представитель иудаизма, и тогда кто это все будет оплачивать, и сколько это учителей? Там окажется один ребенок, там 5, там 10. Мне непонятно, как директор школы, организационные вещи. То есть очень много вопросов здесь возникает. Я глубоко убежден, что, кстати говоря, соответствует Конституции, в нашем многонациональном и поликонфессиональном государстве школа должна оставаться светской. Но быть светской – это не означает быть агрессивно-атеистической. И если мы педагоги, мы должны подчеркивать не то, что нас разделяет, а то, что нас объединяет. Подчеркивать то, что в основе всех мировых религий существуют глубинные одинаковые ценности. Ни одна религия не учит злу, ненависти и агрессии по отношению к другим, поскольку Бог есть любовь. Вот если такая позиция, то эта позиция, как педагога, меня устраивает. Если это будет рождать вот распри, взаимное недоверие, ненависть, то это очень опасно.
Ян Александрович, скажите, а вы видели учебники те, которые вот должны были отправить уже в регионы?
Да не видел я еще этих учебников.
Никто не видел.
А потом, понимаете, еще раз говорю, что вообще никакая реформа образования, писал Ушинский, невозможна иначе, чем через голову учителя. Смотрите, учебников нет еще, не отработанных. Подготовленных кадров нет, их где-то сейчас начинают спешно готовить. Я очень опасаюсь того, что эти полученные, как во время войны, обучение летчиков взлет-посадка, эти краткие знания в руках человека неискушенного в этих тонких вопросах, которые требуют немыслимой деликатности, очень большой осторожности, потому что здесь очень легко нанести травмы людям, которые сидят в классе, маленьким людям. Я боюсь, что эта торопливость очень опасна. На этих путях все-таки оптимальный курс был, скажем, религовический, в старших классах, то есть связанный с знакомством со всеми мировыми религиями. Тогда, когда уже действительно есть возможность серьезные вопросы обсуждать, мировоззренческие, а не индоктринировать детей. Поэтому я думаю, что торопимся мы здесь. Но я очень боюсь, потому что такое количество атеистов и революционеров и богоборцев, которые вышли из царских духовных семинарий, это поискать нужно. Я боюсь, чтобы не наступили опять на те же грабли.
Сомнения в безопасности введения нового предмета в школьную программу высказали и учащиеся старших классов.
Если люди интересуются, если ученики интересуются, то можно, мне кажется, и вводить.
Кирилл Тютюников.
Если хотят обучить христианские уроки, если это надо, тогда говорят все мусульманские и другие. Еще вопрос, как бы, не будет ли вот различие вот из-за вот религии, как бы, класс может разделяться, допустим, чисто по религиозным приметам, вот, всегда неприязни, может быть, это даже доходить, что вот вы такие, может быть, это будет больше чувствоваться различия между учениками, они будут более отделяться друг от друга, вот, по религиозным уже признакам.
Ну, я считаю, что преподавать основы религии в школах нужно.
Даниил Десятов.
Не для галочки, а для того, чтобы как-то общаться, возможно, с людьми, которые этой религией как активно ее проповедуют. Мне кажется, что вот это вот обучение, оно будет помогать найти общий язык с людьми верующими. Возможно, как-то не оскорбить их, возможно, найти общий язык.
Ну, я скажу, что я вообще человек верующий, православный.
Анастасия Филина.
И мне бы, в принципе, интересно было бы, чтобы в школах вели уроки, связанные с этой религией, но, например, я думаю, не очень было бы приятно, если бы, как бы, рядом со мной сидели дети, которые, так сказать, относятся к другой религии, то есть я бы себя чувствовала бы неуютно, но я считаю, что и другие ребята тоже. Поэтому, если их водить, то, может быть, в каком-то свободном посещении. Это еще такой момент, то, что, когда на биологии говорят, что человек произошел от обезьяны, мне, если честно, не очень приятно, не знаю.
О том, как можно в рамках школьной программы примирить, естественно, научную и религиозную точки зрения, можно будет узнать после небольшого перерыва. Во второй части классного часа также прозвучат мнения представителей ислама, иудаизма и буддизма и рассказ об учебниках, которые четвероклассникам предстоит в скором времени изучать.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Барнауле у памятника жертвам политических репрессий сегодня прошел пикет «Вместе против фашизма». Участники акции, около 200 человек, зажгли свечи в память о студенте из Южной Кореи Кьон Бьон Гиле, который 15 февраля подвергся нападению экстремистов и умер в больнице. Антифашистская акция прошла сегодня и в Новосибирске. В центре Москвы сегодня были задержаны несколько активистов движения «Солидарность», лидер движения «Мы» Роман Доброхотов и журналистка «Новой газеты». Как сообщает сайт Каспаров.ру, всего милиция задержала и доставила в отделение 8 человек, которые собирались принять участие в несанкционированной акции с требованием радикальной реформы органов внутренних дел. Около 100 человек остаются под завалами 14-этажного дома, рухнувшего в результате землетрясения в чилийском городе Концепсьон. Ведутся спасательные работы. Более 300 человек погибли в результате сильнейшего землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего в Чили в субботу утром. В Иерусалиме, в святом для евреев, евреев и мусульман вместе. На Храмовой горе произошло столкновение между израильскими полицейскими и группой палестинцев. Никто не пострадал, задержанных нет. Как сообщает агентство, 20-30 палестинских юношей бросали камни в туристов, пришедших на Храмовую гору. Пакистанские власти ввели комендантский час в северо-западном регионе страны. Такое решение было принято после столкновений и перестрелок, в результате которых погибли по меньшей мере 7 человек, 38 были ранены. В Владивостоке в результате нападения один милиционер был убит, еще один тяжело ранен. В субботу вечером сотрудники патрульно-постовой службы собирались проверить документы у людей, стоявшие на улице автомашине, однако те начали стрелять. У погибшего милиционера похищено табельное оружие. В Самаре сегодня прошел митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, налоги и пошлины. Как передает корреспондент Радио Свобода, в акции участвовали около 500 человек. В эфире «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Мы продолжаем обсуждать религиозную составляющую нашей новой школы, которую Дмитрий Медведев планирует ввести во всех субъектах Российской Федерации в 2012 году. Пока в эксперименте, насколько можно судить по количеству напечатанных учебников, примут участие более 400 тысяч российских школьников и 15 тысяч учителей, которые должны пройти переподготовку. Пособия для учителей те же, что и для учеников, одобренные Министерством образования учебники. Как известно, учебник по ОПК писал протодиакон Андрей Кураев, и некоторые фрагменты, по его собственным словам, адресуются взрослому читателю, например, исторический анекдот про Александра I и Жозефину. С другой стороны, пишет в своей статье, как я писал учебник по ОПК, Андрей Кураев, пришлось отказаться от объяснения учения о Троице и от библейского рассказа о творении мира, чтобы не войти в противоречие с природоведением. Мой следующий собеседник, священник-преподаватель Московской семинарии Олег Мумриков, про проблему эту давно решил. По первому образованию он учитель биологии.
Дело в том, что происхождение человека – это проблема не только биологическая, но это проблема и философская, это проблема культурологическая. С одной стороны, мы имеем действительно какие-то артефакты, какие-то находки, от которых мы совершенно не вправе отказываться, открещиваться. Останков очень много, разных ископаемых, которые свидетельствуют о том, что есть определенное родство. Второй вопрос – как это понимать, это родство? И здесь существует много разных интересных концепций. С одной стороны, это концепция творения человека, если он сотворен похожим на других живых существ, это не означает, что он в прямом смысле от них произошел. С другой стороны, это концепция направленной эволюции, согласно которой человеческое тело и душа ее в животном аспекте может направленно создаваться творцом в результате длительного процесса. И здесь, мне кажется, возвращаясь к урокам биологии, которые, так сказать, для меня тоже были в свое время актуальны, сейчас я еще в Свято-Тихоновском преподаю концепцию современного естествознания, важно понять, что преподаватель должен на уроках естествознания давать материал именно по своему предмету, фактологический материал, но при этом выделять вопросы, которые нельзя решить только в области естествознания. Нужно привлекать философию, богословию. И здесь преподаватель фактически передает слушателя, студента, ученика своему коллеге, уже преподавателю основ православной культуры или обществоведения, или еще какой-то гуманитарной дисциплины, фактически наводятся межпредметные связи. Конечно, ребенок должен иметь основы религиозных знаний. Причем не за независимо от своего мировоззрения. Он должен уметь давать оценки этим явлениям. Я сам, служа на приходе, часто бываю в светских школах, приглашают, и мы встречаемся. Вот я несколько раз слышал от мусульман благодарность, что детям рассказывают о Боге, рассказывают основу православного учения. Я не знаю, может быть, это какой-то опыт уникальный, но я слышал вообще от многих, что благодарили. И большой вот след в душе оставил такой случай, когда в школе после урока ко мне подошел мальчик, 5- или 6-классник. Вот у него в глазах стояли слезы, у него какая-то была такая серьезная очень проблема в семье. Вот, и он попросил помолиться за своих родителей, попросил совета. Он не был православным. и не был русским.
Не думаю, что факт обращения к православному священнику мальчика из мусульманской среды обрадует его родителей. Впрочем, заместитель руководителя администрации Центрального духовного управления мусульман России Артур Сулейманов считает, что ислам – религия гибкая, да и с подготовкой учителей проблем не будет.
Естественно, мусульманское образование сейчас находится далеко не на том уровне, которое было до революции. Да? Но, слава богу, в России сейчас все-таки действуют университеты, 4 крупных университета есть, даже открывается еще, да, который готовится стать тоже университетом. Практически в каждом крупном городе, где такая достаточно крупная мусульманская составляющая есть, обязательно есть там заведение, хотя бы среднее учебное мусульманское. Вот. Потом при каждой действующей мечети всегда есть курсы. То есть всегда, потому что это обязанность верующих людей, тех, кто несет религию, да, и облечен вот этим несением религии, да, он должен свои знания передать тоже другим. Поэтому здесь, в принципе, такой тоже сильной проблемы нет.
Председатель Конгресса еврейских организаций и объединений Зиновий Коган по поводу введения основ религиозных культур высказал не меньше оптимизма, чем Артур Сулейманов.
Сейчас церковь, прежде всего русская православная, а за ней уже присоединились и другие традиционные религии, хотят прийти в школу, чтобы поднять нравственность детей, а следовательно нашего будущего. И только так новое поколение, оно будет лучше, чем наше поколение. А то, что дети будут знать религии своих соседей, ну, друзей, это только хорошо, это правильно. Хорошо будет, если будут преподавать и физики, и химики, и биологи. Не только, извините, филологи. Тем больше доверия будет у детей к тому, что во всем существует Господь.
А вы не думаете о том, что, может быть, дети, они подумают о том, чтобы перейти в другую религию? Потому что в семье мы знаем, что то, что касается иудаизма, не так много ортодоксальных семей в России. Понятно, что если где-то ислам еще поспорит с христианством, то, что касается иудаизма, то вряд ли. Если это не специальная школа, конечно.
Я полагаю, что религия – это образ жизни. Перейти из одного образа жизни в другой сложно. Но если нет у тебя твоего еврейского образа жизни, только тебе не надо переходить. Ты уже давно перешел, ты этого не знаешь.
Но это же так случилось. И вернуться к корням гораздо труднее.
Да, наша сложность в том, что почти 100 лет назад иудаизм прекратил как бы существование здесь. И имею в виду образ жизни, не только иврит или там идиш, не только умение читать молитвы, но просто образ жизни. Люди уехали в большие города, и кроме фамилии и имени у них ничего не осталось. Да, а сегодня сюда приехали ортодоксальные зарубежные раввины, которые как бы хотят из той точки, когда прекратилось существование иудаизма в России, возродить и образ жизни, и саму религию. И это чрезвычайно сложно, что мы-то стали другими. И жизнь другая. Да, это проблема, безусловно, ибо сегодня нужно детям идти в армию служить, мальчикам, но много препятствий, кашрут, соблюдение субботы, праздников. Как? Значит, надо ответить на этот вопрос. Они не хотят, не могут, мы не хотим, не можем или как. Это проблема. Сегодня Россия едино православие. Сегодня русский образ жизни, люди даже не знают, это православие для многих. Как есть много евреев, их намного больше, чем мы их умеем считать. Они просто даже не знают, что они евреи.
Ведь, короче, проще путь в православие, там меньше правил. То, что касается иудаизма, это очень сложно. Как образ жизни, это невероятно сложно.
Я согласен, что иудаизм, этот чистый монотеизм, он достаточно честная, искренняя религия, потому что там почти нет философии, и о вере мы мало говорим. Или ты делаешь, или ты не делаешь, или ты ведешь себя так, или не так. Вот и все. Мы мало что делаем, чтобы рассказать, что же такое иудаизм сегодня. и не делить евреев, галахический, не галахический, покажи справку, какая у тебя справка бабушки, а просто выйти из этнического гетто следом за теми евреями, которые вышли 100 лет назад из этого гетто. То есть уже мы все это проходили, не страшно. И больше того, нужно быть вот адекватным сегодняшнему времени. В каждом регионе будут устроены координационные советы, во-первых. Не думаю, что там будет сборище антисемитов специально. Да и дети евреи, попробуйте найти хоть в одном классе этого еврея. Он где-то там сидит маленький, Харитончик или там Ландау. И что-то он там пишет, он знает. Знание о религиях – это еще не воспитание.
Так считает председатель Конгресса еврейских организаций и объединений Зиновий Коган. Что о школьных уроках религиозных культур думает буддийский монах, расскажет буддолог, кандидат исторических наук Феликс Шведовский.
Когда человек ставится перед таким непростым выбором, да еще и в 4-м классе, мне кажется, это неправильно.
Наверное, выбор такого рода должен быть осознанным. Вот я думаю, что, Феликс, наверное, вы сами пришли к своему нынешнему состоянию тоже, в общем-то, не в детстве, наверное. Это был какой-то путь.
Да, но путь начался в 10-м, даже, так скажем, в 9-10 классах. И тогда я не определял себя как человека какой-то религии. То есть я просто противопоставлял себя атеистическому мировоззрению. Я себя не считал ни христианином, ни буддистом. Для меня было важно, что вот есть дух, и он первичнее, чем мать.
Вы же тоже стояли перед выбором в свое время?
Ну, это были другие времена, конечно, когда все только начиналось в плане духовности, именно религиозной духовности. 93-й год, и все тогда начали массово креститься. Ну, и мне задали прямой вопрос, а когда же ты? И я тогда понял, что это серьезный очень выбор, не могу его для себя сделать. Себя считал мирским человеком, так скажем. А потом как-то совершенно с другого бока через 3 года я пришел к буддизму через психологию. То есть читал книжки по совершенствованию себя, души, и из них вывел такой вывод, что нужен учитель в этом плане. То есть один человек по книжкам ничего не может сделать. И я стал искать этого учителя. Мне было, в принципе, все равно, в какой религии он будет. Но я должен был почувствовать, что это вот учитель, который меня может научить что-то сделать со своей душой. И вот неожиданно этим учителем оказался именно буддийский монах. Хотя я ходил и в православные церкви, и общался с разными людьми. Но вот раз я вижу учитель, он оказался буддийский учитель.
Реально задают вопросы, такие серьезные вопросы, и возникают серьезные проблемы у детей, ну, в возрасте 14-15, там, 16, да,
да,
вот,
да.
Такие действительно вопросы вселенского масштаба. Вот. Было бы логично помочь, именно в этот момент помочь людям выбрать, даже вот показать просто выбор.
Но ведь государство наше, вводя этот курс, мне кажется, преследует совершенно другие цели. У нас сейчас вакуум того, что называется национальная идея, и вот возраст 4-й класс, это как раз, по-моему, когда в пионеры принимали, да? То есть это вот та самая идеология, которую хотят дать. Человек еще до того, как он начал задавать вопросы, чтобы уже как бы его вот эту мягкую пластилиновую душу придать ей некую форму заранее. Но опять-таки здесь противоречие. То есть тогда, если это одна идеология, давайте тогда она пусть будет одна. Тогда уж, если вы за нас все это решаете, то вы и выберете там пусть православие, так православие. Зачем тогда вот этот разброс, буддизм, мусульманство, там люди не понимают. К тому же ведь и школа у нас, к сожалению, еще не избавилась от всех пороков, вот, которые были с советских времен. У нас школа, это похоже чем-то на армию, там и дедовщина есть. У нас же как это вводится, это ОПК? Одновременно с вводом полковых священников. Тенденция очевидна. Потом, кто будет преподавать, тоже вопрос большой. Те курсы переподготовки обычных школьных учителей, они, насколько я понимаю, ничего не дают, то есть у них каша в голове создается. Ну, что там за 2-3 месяца можно понять о религиях? Я не знаю, кто на этих курсах переподготовки рассказывал о буддизме. Вся эта информация настолько закрыта. Сам учебник, который готовился, тоже информация была закрыта. Мне какими-то очень сложными путями удалось узнать имя одного буддолога, который участвовал в подготовке этого учебника. Почему-то он взят именно из Улан-Удэ. Мне вот еще что не нравится, что именно к этническим привязывается вещам. Есть исконно русский, значит, и там православие. Но ведь изначально же вот мировые религии, они не привязаны к национальности. Вообще христианство было для всех, и буддизм тоже для всех.
Рассказывал буддийский монах Феликс Шведовский. Разговор об учебниках мы продолжим после зарубежных новостей образования.
Конституция с осеннего семестра 2011 года вводит плату за обучение в вузах для студентов-иностранцев, не являющихся гражданами Евросоюза. Размер платы за обучение будут определять сами университеты, однако предполагается, что она будет соответствовать себестоимости обучения, равной примерно 10 тысячам евро в год. Одновременно правительство планирует ввести стипендии для особо одаренных иностранных студентов, а также законодательно закрепить право всех шведов на получение бесплатного высшего образования. В Литве активно обсуждается вопрос о введении системы 13-летнего образования, включающего обязательное дошкольное обучение для детей 5-6 лет. Переход к обучению протяженностью в 13 лет, вероятнее всего, будет введен в ближайшее время, так как специалисты Министерства науки признали его полезным начинанием в воспитательном процессе. В одной из школ Пенсильвании разгорелся скандал в связи с тем, что преподаватели устроили слежку за учениками. Руководство школы раздало около 2000 бесплатных ноутбуков школьникам, сказав, что они понадобятся ребятам для проведения дистанционных занятий. Факт слежки был обнаружен, когда замдиректора школы сообщил одному из родителей о плохом поведении ученика вне школьных стен. В качестве доказательства педагог предъявила фото, сделанное с помощью веб-камеры. Директорам британских школ предложили стилизовать школьные буфеты под рестораны. Это поможет привлечь школьников в столовые и отвлечь их от перекусов чипсами и шоколадками. По данным Британской национальной службы здравоохранения, до четверти взрослых британцев страдают от ожирения. При этом большинство из них обязаны лишним весом, нездоровым привычкам, приобретенным еще в школьные и студенческие годы.
Это были зарубежные новости образования. У микрофона Тамара Леленкова. И в классном часе «Свобода» мы продолжаем обсуждать эксперимент, который этой весной начнется в 19 российских регионах. Вопреки ожиданиям, родители четвероклассников проявили больше интерес к светской этике. В издательство «Просвещение» пришло 125 тысяч заявок. Учебники по основам православной культуры заказали 80 тысяч человек. Мировые культуры намерены изучать 60 тысяч школьников, исламскую культуру – 40 тысяч, буддистскую – 14 тысяч, а иудейскую – 12 тысяч. Однако, как справедливо заметил Феликс Шведовский, ознакомиться с новыми учебниками практически невозможно. Впрочем, я попыталась это сделать, позвонив заведующему кафедрой этики философского факультета Санкт-Петербургского университета Вадиму Перову. Дело в том, что он один из авторов последнего чернового варианта учебника по основам светской этики. Я спросила у него. Все-таки тот учебник, который сейчас уже должен быть разослан по регионам, это ваш учебник?
Не знаю. Хотя искренне могу сказать, что я не знаю. То формально тому сроку, который мы должны были сдать, это был черновик, мы его сдали. По договору издательство имеет право распоряжаться этими материалами так, как оно возможно. Да, издательство в том же договоре было сформулировано, что они должны в письменный срок известить о том, как, какие и когда должны быть изменения внесены. Вот этого не было. В определенный момент оказалось, что мы не в состоянии договориться. Вот мы отказались от дальнейшей работы, даже были потом обращения из издательства, что могут ли они опубликовать материалы, мы написали о том, что вот в соответствии с подписанным договором, но без всякого указания на наше авторство. Вплоть до того, что было предложение о том, что может ли наши вот тексты там, ну, в переработанном издательстве в виде выйти анонимно, без авторов.
И вы согласились?
Мы сказали, что раз мы вот считаем, что мы с вами не имеем больше никакого дела, то, в общем-то, ну, нам не жалко того, даже чернового текста, мы не держимся за это авторство.
А какого рода были пожелания? Вот что не устраивало, или какие были замечания, рекомендации? Были какие-то конкретные претензии, может быть?
Нет, дело в том, что в том числе они претензии носили, казалось бы, такого рода, с одной стороны, мелочный характер, а с другой стороны, они, в общем-то, вот формулировали то, ну, скажем так, некоторые варианты расхождения. И, ну, вот всегда просят убрать фразу о том, что вот не надо писать о том, что человечество за историю вырабатывало разные культуры, потому что у детей может сложиться впечатление, что существуют разные представления о добре и зле. Вот, знаете, я не могу с этим спорить. Для меня в том, что разные морали существуют, для меня это настолько хрестоматийная вещь, что кому-то пытаться это доказывать, ну, просто я не могу.
Вадим Юрьевич, скажите мне, пожалуйста, может быть, нам следует объяснить, что такое светская этика? Потому что, возможно, помните, как поэт, да, этика, эстетика и прочая ерунда. Да, родителям предложат выбор. Вот что нет, вы так, хотите.
Нет, нет, в этом
многие смысле, не понимают.
Вот в том числе, конечно, была некоторая проблема, да, связанная с этим тоже. То, что единственное определение светского – это нерелигиозно. Не антирелигиозно, это нерелигиозно. И речь идет очень о простой вещи. Любое религиозное сознание, в том числе и религиозная этика, она является теоцентрической. В том смысле, что она в качестве высшей ценности полагает Бога. Светская этика полагает высшей ценностью человека. Все. И отсюда выстраиваются все остальные конструкции и понимания. Светская этика – это этика, которая полагает, что высшей ценностью является человек. Что нравственность создана человеком. Моральные нормы, которые мы руководствуемся, они созданы человеком. Ну и так далее, и так далее. Все, то есть больше-то ничего, никаких существенных. Все остальные различия, они строятся именно на этом принципиальном действительно расхождении. Согласитесь, что все довольно просто. Но, к сожалению, это тоже, кстати, было одной из претензий. Но в данном случае просто я сразу сказал, что попробуйте найти другое определение, что вообще предлагали. Давайте мы уберем вот это вот, что такое светская этика. Нельзя делать курс, где бы не было хотя бы в начале определенного названия предмета, а что это, то есть объяснены слова, которые находятся в названии. Назвали бы просто этикой, основа религиозных культур и этика. Вопрос был бы, может быть, в другом. То есть этой бы дискуссии можно было бы спорить. Но раз назвали светская этика, ну что ж тут поделать.
Рассказывает Вадим Перов.
У меня дочь в прошлом году, она была по обмену со школьников в Германии. И там старше в гимназических классах. 15, 16, 17 лет. У них есть действительно курсы этики и есть курсы религиозной этики. И она рассказывает, в чем разница. Что на светской этике разбирается, например, вопрос абортов. Да, вот с этической точки зрения. Или вопрос эвтаназии. Или вопрос смертной казни. А на религиозной этике эти же самые вопросы, но уже разбираются с точки зрения, например, католической церкви. Как к этим вопросам относится католическая церковь? Но это же не вопросы, которые можно обсуждать в четвертом классе. Для того, что светская этика была придумана в довесок для того, чтобы протащить в школу православную культуру. То есть те, кто вводили, не полагали, что все как раз и будут выбирать православную культуру. Хотя сама по себе идея, это вы знаете, это, ну, вот по большому счету сначала развести детей по классам, потом собрать их вместе и объяснять, что ребята, вы не такие разные, потом тратить огромное число разного рода, не только материальных, но и с этих духовных средств для того, чтобы решать межнациональные, межрелигиозные конфликты в стране. Это же вообще-то такая бомба замедленного действия рванет, слабо никому не покажется. Когда в четвертом-пятом классе им все-таки объяснят, что не, ребята, вы разные. А это же действительно тот возраст, когда дети достаточно хорошо воспринимают то, что им взрослые говорят. Смотрите, это же тоже очень такой существенный момент. Это первая попытка после развала Советского Союза внедрять идеологию. Причем экспериментировать почему-то решили на четвертых-пятых классах.
То, что касается теологии, во всяком случае, не так много факультетов, которые готовят светских учителей.
Но
что
этика, касается этики... Еще меньше. Это другой очень парадоксальный момент. На самом деле ситуация выглядит следующим образом. Что на сегодняшний день можно по пальцам перечесть. То есть это вот Московский государственный университет, где есть кафедра этики. Это в Петербурге еще есть университет имени Герцена на философии факультета, готовят в Уральском университете, там тоже есть. Ну и там где-то спорадически вот на философских факультетах кто-то там пишет курсовые дипломные по этике. Единственное, на сегодняшний день в Санкт-Петербургском государственном университете у нас существует бакалавриат по прикладной этике. 4 года обучения.
Это вот именно то, что могло бы послужить основой.
Конечно,
для...
да, но здесь тоже такая интересная информация, что вот я не знаю, с чем это связано. Сейчас вот отказались включать прикладную этику бакалавриат в новые стандарты, в перечень новых стандартов высшего профессионального образования. Теологию включили, а прикладную этику нет.
Это значит, что учить учителей наиболее популярного в ходе эксперимента предмета в ближайшее время будет некому. Напомню, что общее введение основ планируется в 2012 году. Однако вернемся к учебникам. В числе авторов истории мировых религиозных культур под редакцией академика Александра Чубарьяна директор Центра изучения религии РГГУ Николай Шабуров.
Ну, я уже выскажу такую самокритику. Там основной недостаток, он все-таки слишком сложный. Для 4-5 класса вообще невозможно, даже для старшего, для продвинутых школьников. И, может быть, в настоящем виде он скорее бы работал как такое пособие для учителей, потому что авторский коллектив – это были очень серьезные специалисты, но не писавшие для маленьких детей, в том числе и я.
Там истории религии каких?
Насколько я понимаю, вот в том, что сейчас было принято на государственном уровне, речь идет о традиционных религиях, которые вот у нас в России. В учебнике Чубарьяна там была история религии вся, от первобытности, да, и, конечно, и Египет, и Греция, и Рим, эти разделы тоже. Это важно, кто будет писать, но гораздо важнее другой вопрос, кто будет преподавать. Начинается такая судорожная переподготовка учителей, прежде всего учителей истории. Я тоже в этом принимал участие. Ну, в общем, это беда. Мы можем такие разные вещи в результате получить. И такой букет от нормального разговора о религии и культуре до самого такого вот ксенофобского, экстремистского дискурса, потому что все это проконтролировать будет невозможно на наших обширных пространствах. А вот какой-то такой традиции, культуры преподавания этого нету. Я полагаю, что преподавание религии, ну как, не знаний о религии, а именно вот религии в светской школе абсолютно недопустимо. Ну, проходили мы все это, мне рассказывал мой дедушка, который учился в Тифлисе в 900-е годы. Ну, какое-то вызывало отторжение. Что была такая вот казенщина там. Ну, смешанный был класс. Были, значит, православные, там, русские, грузины, русские. Были армяне. Они расходились. Там у каждого был свой священник. И все безумно завидовали двум или трем евреям, которые были в их классе, и которых освобождали от занятий. Они просто гуляли. Вот им все завидовали. И никакого реального благочестия не было. Это была такая обязаловка. И если сейчас ведут это вот так, как это хочется некоторым, пройдет 30-40 лет, процент атеистов вырастет у нас многократно.
Об этом свидетельствует не только российский, но и международный опыт. Но в нашем случае любопытно другое. Именно светские преподаватели переживают, что школьные уроки могут, что называется, отбить у учеников охоту к познанию религии и даже стремление к вере. Об этом сегодня в классном часе говорили заведующий кафедрой этики философского факультета Санкт-Петербургского университета Вадим Перов, директор Центра изучения религии РГГУ Николай Шабуров, буддолог Феликс Шведовский, директор Московской школы Евгений Ямбург, московские школьники и другие. Вела программу Тамара Леленкова.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это борьба за социальные права граждан, борьба за права рабочих профсоюзов.
Это и вопрос солидарности всего Европейского Союза.
Появилась техника ассоциации по сносу зданий. Обломки третьего этажа полетели...
Основная версия следствия – покушение на убийство по признакам национальной.
И, выходя из здания суда, стороны пришли к согласию. Забастовка приостановлена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. «Свободный информационный мир. Радио Свобода».